Радио Свобода. Свобода на Николиной горе. Вновь. Рок-н-ролл на Николиной горе мы сегодня будем обсуждать с музыкантами группы «Вивисектор». Это Михаил Антипов, Лена Антипова, Максим Темнов, который присоединился к этому проекту. Но ребята объяснят, в чем здесь дело. И группа «Upstairs» за нашим столом. Это молодые музыканты Володя Лепницкий, Филипп Горбачев, Олег Афанасьев, Михаил Гостев и Александр Вознесенский. Ну и, конечно, отец-основатель этого рок-н-ролльного движения, музыкальный продюсер, один из основателей группы «Звуки МУ», а ныне ведущий программы «Еловая субмарина» на НТВ+, Александр Лепницкий. Анна Черниговская, рок-журналист, которая работала в 80-е и 90-е годы в Петербурге, вдова Андрея Романова, флейтиста группы «Аквариум», человек, который прекрасно знаком с местной рок-н-ролльной ситуацией, и не только местной, и не только современной. Ну, давайте мы послушаем Александра Лепницкого. Во-первых, что здесь сегодня будет происходить и что все это значит?
Ну, я начну с предыстории. Существует полулегендарный факт приезда еще мало сформировавшейся московской группы «Машины времени» в начале 70-х годов на Николину гору. И такой мифологический концерт, который практически никто не помнит. И сама «Машина времени» нашла себя утром где-то во оврагах Николиной горы. Ну, в общем, это первый факт столкновения рок-н-ролла и Николиной горы. Потом, значит, существует факт, в 81-м году концерт группы «Аквариум» практически такой же, в боевом составе, на этой самой веранде, где сегодня проходит концерт, где было около 10 зрителей, из которых 8 ушли в самом начале. Вот так тогда местные жители относились к рок-музыке. Но двое помнят, что концерт все-таки состоялся. И больше помнят игру «Аквариума» против местной сборной по футболу Николиной горы, которую «Аквариум», возглавляемый мной, как играющим тренером, выиграл у местных корифеев. Ну, собственно, потом уже пошли концерты группы «Звуки МУ» здесь регулярные, когда мы с 83 года здесь стали репетировать. В 84 году известный рок-фестиваль, разогнанный, собственно, властями милиции и КГБ, когда здесь должны были играть на этой же веранде «Аквариум», кино, «Центр», «Последний шанс», «Звуки МУ». Но мы были согнаны с этой веранды силовыми методами на наш участок, где теперь репетирует «Upstairs». Вот, и только после, собственно, конца коммунистической эры концерты здесь стали проходить именно рок-концерт более-менее регулярно, а именно вот этот фестиваль уже, на моей памяти, третий такой. То есть, когда съезжаются совершенно в свободном режиме те группы, которые хотят поиграть друг с другом и на воздухе, на хорошем звуке, никто их не ограничивает в движениях, и каждый раз это разные, как правило, составы, но вот «Upstairs» играет, например, второй раз. «Blast», группа, которую мы ждем, известные рок-н-ролльщики, состоящие наполовину из иностранцев, но живущие в Москве и тоже имеющие родственные связи среди николагорцев, будут играть позже и примут участие в нашей передаче. Ну вот, собственно, предыстория вопроса.
Спасибо Александру Лепницкому. А сейчас мы поговорим с группой «Вивисектор». Ну, во-первых, расскажите, как вас правильно представлять, потому что вот есть некая путаница. Михаил Антипов, Максим Темнов работают в разных городах, почему-то объединяются в одном проекте. Ну-ка, рассказывайте, в чем дело.
Мы с Максимом познакомились в странных обстоятельствах. У нас когда-то дома был диск, как он назывался, если память мне не изменяет. Сайкабург.
Сайкабург, да.
Да, и там, среди прочих команд, значит, вот была группа «Бомберс».
Да, это замечательный такой коллективчик, я там выступаю на бас-гитаре. Вот.
Из всего этого, значит, замечательного созвездия музыкантов, мы вот обратили особенное внимание на группу «Бомберс», и как-то вот решили с ними законтачиться. Вот, мы через каких-то там знакомых нашли телефон, причем телефон был только у Максима явный, все остальные телефоны скрывали.
Ну, мы вообще вот, очень скрытные.
Да, они скрытные, мы их еле... Он даже не хотел сознаваться сначала, что вот именно он Максим, когда ему позвонили. Но тем не менее, вот мы с тех пор как-то с ним знакомы. Это несколько лет назад случилось. Вот, и мы продолжаем как-то вот сначала это было
дружить
с группой «Бомберс». Все это, я здесь в Москве, параллельно с этим как-то у меня был проект «Вивисектор». Вот, это, в общем-то, я писал с профи-студии один. Вот. А тут была такая возможность, где-то можно было выступить. Это вот Артемий Троицкий просто предложил нам такую возможность. И нужно был какой-то состав. Поскольку мы люди нелюдимые,
аутичные.
Вот, аутичные, да, такие.
У нас нет друзей.
Легко, да, у нас нет друзей почти. Вот. Поэтому мы, конечно, вот сошлись на этой почве. И в какой-то момент у нас с Максимом просто вот родилась идея такая записать такой вот безумный альбом. Сочетание серфа и отечественных таких каких-то аутло, таких песен полузапрещенных, которые... Ну, там, кроме вот, собственно, «Перелетных птиц», которые здесь вот на альбоме присутствуют, остальные все, они как бы...
Остальные все запрещенные.
Ну, в общем, ну,
да. И эту я бы запретил.
И эту тоже надо было запретить.
Так, Михаил, Максим, давайте мы назовем пластиночку. Пластиночка называется «Мелодии и ритмы ГУЛАГа». Я прошу прощения, «ГУЛАГ Тюнс». А песни здесь... Такие вот «Постой, паровоз», «Таганка», «По тундре», «Ванинский порт», «Лимончики», «Садистского кичмана», «Бублички», «Гоп со смыком» и «Голуби летят над нашей зоной». Ну, то есть радиослушатели, наверное, себе более или менее представляют такого рода...
Репертуарчик.
Да-да-да. А можно вас попросить... показать, как это выглядит. Просто взять гитару и несколько каких-то фрагментов
пробрякать.
Показать. Да, пробрякать что-нибудь.
Ну, что-нибудь брякнем. Сейчас.
Давай, на столик ставь, на столик. Вот так. Нет, а микрофончик пониже, вот так, наоборот, вот на струночку. Сюда. Три, четыре. И так далее, в общем-то.
Вот. Ну и все такое.
Это наша визитная карта.
Тоже запрещенная песня, конечно же.
Замечательно. Насколько я знаю, вы вообще здесь впервые, да? Вот как вы думаете, вот эта рафинированная публика артистическая, как она будет относиться к тому, что вы ей покажете?
Я думаю, плохо отнесется, закидают разными предметами.
А давайте мы спросим у местных жителей, у группы Upstairs, как вот они-то, что они про это думают?
Мурку-то знаете вообще?
Мне кажется, что это было бы неплохой задумкой. И я уверен, что местная молодежь, прогрессивная, к этому отнесется очень снисходительно и...
Ну, в общем-то, правильно.
И все поймет, мне кажется.
Агрессивно.
Все нужно.
Мальчики, представьтесь, ради бога, потому что я, конечно, забыла, кто из вас
да,
кто.
Да, я Филипп Горбачев, барабанщик.
Олег Афанасьев.
Так, то есть у нас есть, правда, что прогрессивная молодежь отнесется хорошо?
Да, и мне кажется, что старые коренные жители Никольной горы, которые всегда были некой оппозицией режиму, который был в нашей стране несколько лет назад и много десятилетий, все-таки они относятся к группе диссидентов. Кое-кто более активен, кое-кто менее активен, более радикален. Но если посмотреть на политическую обстановку в нашей стране сейчас, это будет актуальная тема.
Но это нормально для рок-н-ролла, для рок-н-ролльного концерта?
Я считаю, что да. Это отличный такой контекст для музыки. Мотивы ГУЛАГа, я считаю.
Ну, в общем-то, то, что вот молодежь тянется к блатным и тюремным песням, это, наверное, это хорошо.
Это Максим Темнов добавляет. Но мне кажется, она не столько тянется к блатным и тюремным песням, сколько к некоему протесту. А вот как вы думаете, рок-н-ролл вообще жив, как песни протеста? А?
Я считаю, что рок-н-ролл жив, и он никогда не умирал. Просто, как у каждого явления, у него есть некоторые фазы подъема, падения, затишья. Вот. И сейчас, мне кажется, наступает фаза затишья. После 90-х годов, после кучи всяких новых явлений музыкальных и крупных мероприятий по всему миру, сейчас рок-н-ролл затишье. Но мне кажется, что он опять скоро проснется.
Анна Черниговская,
да,
пожалуйста.
Я так, ну, как старый человек выскажусь, в смысле, человек из прошлого. Да, я слышу, как бы, какие бы то ни было ремейки, которые связаны, неважно, с блатной ли песней. Вот сейчас, да, там это началось, все мы все помним с митьковских песен, как бы с их ремейков и так далее. Мне кажется, что это на самом деле с точки зрения того, что это слушают, ну, условно говоря, наши дети, это немножко как бы тревожная история. Потом, почему? Потому что когда рок-музыка в Советском Союзе как бы появлялась, да, это был, грубо говоря, протест, вот в том числе и против «Постой, паровоза», как массовой культуры. Ничего не могу сказать в том смысле, как бы, про плотную песню. Но когда это поют люди, которые понимают, в каком контексте это находилось, и понимают тот юмор, как бы, да, то есть вот, вот эту иронию, ну, это, грубо говоря, возрастная ирония. Я, например, чуть младше, чем музыканты, которые это поют, я это понимаю. Саша старше, как бы, и меня, и музыкант, он тоже это понимает. Но когда это слушают люди, которым 20 лет, которые не понимают вот этой иронии, как бы, контекст, то они начинают к этому относиться, на мой взгляд, немножко иначе. То есть они слышат, условно говоря, там, известные современные музыканты, музыканты. Там Борис Гребенщиков, как представитель того поколения, вот это поет, да, с чувством, с голосом, значит, это хорошо. И вот та ностальгия, которая начиналась, извините, пожалуйста, как постмодернистская традиция конца 80-х, начала 90-х годов, она сейчас воспринимается уже без этого постмодернистского контекста, и у меня есть определенные опасения, что у поколения группы как бы Володи, Филиппа и так далее, да, иронии нету, и это как бы серьезно, да, то есть это тоже мейнстрим. То есть есть там одновременно аукцион, не знаю, там аквариум, текила джаз и постой паровоз, и вот это все норма. Все это очень смешивается, и мне кажется, что это может быть немножко тревожно, потому что этой преемственности нету. Как известно, если 115-летних детей спросить, кто такой был Ленин, ответит только один человек.
Это было вот такое спорное выступление Анны Черниговской. Давайте, Михаил, весь сектор Антипов, а потом мы спросим у молодого поколения, что он про это думает.
Так. Значит, я просто хотел возразить. А как же, в общем-то, если мы говорим о рок-н-ролле, да, а как же вот там... Джилхаус рок, как же вот какой-нибудь, например, скажи.
Джонни Кэш, например.
Джонни Кэш, да.
А, Миша, вот. А я не случайно говорил именно про русский рок, потому что мне кажется, что...
А, ну, то есть противопоставление глупоте какой-то, да?
Потому что все-таки у нас так сложилось восприятие, так скажем, слушателей российских, русской музыки, российской музыки, что текст как бы является первопричиной. Согласитесь, что 90% людей, я не имею в виду новое поколение, которое знает английский. Вот, например, моего поколения, тех, кому сейчас за 30, не знало текстов, да, западную музыку слушали, как музыку, русскую слушали как текст прежде всего. И уровень развития, извините, музыкальный только сейчас стал догонять уровень развития текстовой в России. Раньше, согласитесь, было несопоставимо, если взять любую запись 80-х годов.
Это точно.
Да,
это... Вот это Анна Черниговская и Михаил Антипов. «Свобода» в клубе на Николиной горе. Мы присутствуем, буквально присутствуем на рок-н-ролльном концерте. Но мне кажется, что, может быть, как раз музыкально образованное молодое поколение довольно хорошо различает и текстовую часть, и вот эти музыкальные оттенки, то, что было в русском рок-н-ролле, и то, что... было в русском шансоне.
Лена, брошу еще один камень. Вы сказали очень точное определение. Музыкально образованное современное поколение. Мне кажется, что основное отличие рок-н-ролльных музыкантов, так скажем, 80-х и современных, заключается в том, что тогда они могли быть не сильно музыкально образованными, но очень хорошо образованными литературно и поэтически. А сейчас ситуация обратная. Это здорово, что в музыке наконец стала первична музыка, но мне не кажется, что уровень литературно-филологически, там, поэтического образования молодых музыкантов достаточны как раз для этого большинства. Поэтому, может быть, сейчас, если взять практически любую группу людей молодых, музыка гораздо сильнее текстов.
Спасибо, Аня Черниговская. Лена Антипова, пожалуйста.
Вот, так как я занимаюсь оправданием «Гулаг Тюнс» в прессе, вот, во всяких там интернет-изданиях...
Лена,
там,
адвокат дьявола.
Да, ну да. То, значит, я придумала такие истории. Вот, например, что «Гулаг Тюнс», так как они не поют... принципиально, ну, несколько раз нас уговаривали, но они, в общем, отказывались, то этот проект я представляю себе как реабилитацию этих мелодий, которые, в общем-то, ни в чем совершенно не виноваты, они красивые, они будят какие-то чувства. Кроме того, даже недавно я, когда отвечала на вопросы, там, в общем, одного издания, я вот так сидела ночью, думала и написала, что мы передаем что-то невербальное при помощи этих мелодий, что нас могут понять люди, которые вообще не знают ни этой культуры и вообще не подозревают, о чем тексты. То есть я сталкиваюсь постоянно. Я вот написала, например, на сайте, что наша музыка сделана для того, чтобы пить и плакать. This songs are made for drinking and weeping. То есть в этих мелодиях заключается какая-то скрытая сила, которая рассеивается при помощи шансон поделок. Я вообще так считаю, что у этих мелодий настолько большой потенциал, что они могут двинуть нашу музыку так же, как блюз двинул хиповую музыку в 60-х. В общем, я так себе это представляю.
А если я правильно поняла, Лена Антипова настаивает на том, что «Гулаг Тюнс» против энтропии шансон поделок, за настоящий русский шансон. Максим Темнов что-то хотел добавить.
Я хотел добавить, что вот, например, 1917 года, до революции, вот, там, это не называлось блатной песней, это были вот настоящие народные композиции.
И... Это была мещанская песня, давайте точнее скажем. Это не были
уточнее, это на Черниговском.
Ну хорошо, но тем не менее, всяким оперным монстрам было совершенно... не противно их исполнять, и это пользуется большим успехом, очень большим.
Тогда
и
эти культуры не пересекались. Таких. Извините, скажу вам, как частичная история.
А потому что другой культуры
нет,
тогда не
секунду.
Было.
Секунду. До 1917 года эти культуры не пересекались. А после 1917 года несчастные оперные певцы в том числе вынуждены были промышлять в эмиграции и исполнением этих песен.
Иза Кремер, например. Дореволюционная оперная певица, которая пела на идиш, пела на русском, она пела вот эти бублички, она пела, да, в частности.
Оперная певица.
Да, оперная певица. И основная часть ее репертуара...
Можно,
да,
я перебью? Я просто хотел сказать, что на самом деле тут еще немаловажный такой момент, что настоящего народного искусства, не конструкта, вот с балалайками там и калинкой-малинкой, от 70 лет советской власти практически не осталось на самом деле. И вот эти вот песни там какие-то, Стон, который песней зовет, вот, он, в общем-то, единственный, который, то, что осталось из того времени, действительно народных песен. К какому бы разряду сейчас их не относили, но вот лагерные, например, песни – это единственное народное творчество настоящее, которое в тот момент существовало. Потому что все остальное было изуродовано, задавлено, и был бы сконструирован какой-то монстр вот этого народной музыки с балалайкой там и в сапогах хромовых, которые там отплясывают на сцене. Там. Но это ничего общего с народной музыкой не имело. И из всего советского времени вот этого официальной лирики, которая тогда, значит, навязывалась, какая-то вообще совершенно запредельная, то есть по своей вот идиотизму какому-то жизнерадостному, значит, она вот единственное отражает какие-то действительно настоящие чувства. Не знаю, вот согласитесь вы со мной в этом.
У меня вопрос к Михаилу Антипову. Вы сами сказали, что блатная песня выражала чувства в уродливой форме. Вас это также привлекает?
Нет, дело не в том, что она их вообще имела право выражать. Скажем так, а уж выражала в какой форме? Ну, какая страна была, в такой форме выражала. Я так понимаю, это, ну, не знаю, извините. Да.
Александр Лепницкий хотел выступить.
Да, мне очень понравилась мысль, высказанная Леной из проекта Vivisectors Gulag Tunes об аналогии с блюзом. Потому что на самом деле наш шансон, как он теперь называется, и американский и английский блюз имеют одни и те же корни. Это музыка изначально угнетенных слоев населения. И на самом деле лучшие концерты старых блюзменов были сыграны в тюрьмах, на самом деле. И я, может быть, впервые задумался об этом, когда послушал альбом, который мне Vivisectors подарили. Потому что действительно, дай бог, если бы они сыграли для нашей, можно так сказать, блатной гулагской музыки ту же роль, которую сыграли Rolling Stones и Beatles для американского блюза. То есть облагородили эту музыку и сделали ее как бы вот достоянием всего человечества. Потому что пока наш шансон, конечно, пользуется успехом в узких кругах. И только благодаря талантливым людям, вот, может быть, они первые, кто взглянули на эту музыку как-то широко, сверху, так, с планеты Марс. Мне кажется, действительно, у этого есть большое будущее. И, кстати, не случайно наши самые талантливые эмигранты, да тот же, на самом деле, и Вертинский, не говоря уже там о Рубашкине, не говоря уже о Дмитриевиче, все-таки эксплуатировали ту же тему.
Спасибо Александру Лемкинскому. Ну, собственно, я бы хотела, на самом деле, к молодежи обратиться, потому что до вот этого утверждения возможности и необходимости наличия гулаговской тематики в сфере рок-н-ролла, Анна Черниговская, по-моему, такой камушек в огород молодых музыкантов бросила. В частности, вот мы говорили о том, что музыкально-то вы образованы, дорогие друзья, а литературно не очень. Что скажете на это, Филипп Горбачев?
Ну вот на тезе, что если человек музыкально образован, то его литературная подготовка страдает. Да, я абсолютно соглашусь, это явление современности. Оно, с ним можно столкнуться на улице, по телевизору, на радио, везде абсолютно. И просто посмотреть на детей своих тоже не мешает делу. Но мне кажется, если человек образован музыкально, есть ли у него огромная сфера музыкальной, электронной музыки, где он может воплотить свое творчество в электронной музыке. А те ребята, которые берутся за рок-н-ролл, они, мне кажется, все-таки более уверены в своих силах, как поэты. Но, к сожалению, таких коллективов, групп, явлений сейчас очень мало. Потому что я все-таки разграничиваю понятие русский рок и рок-н-ролл. очень серьезно, потому что русский рок – это то, что звучит сейчас с эфиров радиостанций, а русский рок-н-ролл – это Мамонов, которого я считаю самым крутым рок-н-ролльщиком и который ушел в подполье. Я считаю, что это единственный, самый лучший рок-н-ролльщик России. Так что мне грустно, конечно, сталкиваться с фактом, что группы, которые хорошо играют, плохо поют, и у них дурацкие тексты, но это все исправимо. Это просто явления не ежегодные. Лидеры и какая-то группа, которая станет основоположником нового музыкального направления, она появляется очень редко. Но, как правило, это грандиозное явление. Пока что этого явления не случилось.
Спасибо, Михаил. У меня вопрос к вашим коллегам. Да? Ну, во-первых, кто у вас в группе-то стихи пишет? Ой, я сказала стихи, наверное, это неправильно, надо говорить тексты, но мне больше нравятся стихи.
Ну, вот, я хотел как раз сказать, что насчет литературной образованности, что это страда, это действительно так. И вот наша группа, в принципе, можно назвать примером, потому что никто не пишет стихи.
А как же все происходит?
Так это в значительной степени инструментальная.
Да.
Кстати, как
незначительно, в большей даже степени.
Но если группа «Вивисектор» играет просто по одной цитате, слушатель может восстановить этот текст, да, который у всех на подкорке практически, да, то как группа «Upstairs» себя видит без текста?
Да, я бы, например, хотел бы сказать, что как раз на Западе рок-музыка во многом состоялась не как поэтическое явление. Боб Дилан был первый человек, кто начал серьезно восприниматься как автор текстов. На самом деле отцы-основатели как раз американского рока, а он именно там родился, как известно, в поэзии были не бум-бум, как правило, и Чак Берри тому наилучший пример. Человек, который написал наибольшее количество хитов, собственно, и мастер всех рифов, у которого все научили, собственно, этому делу. На самом деле у нас нет таких групп, как Ventures, которые, например, десятилетиями были образцом красивейшей музыки. И когда я, кстати, услышал Вивисекторов, я вспомнил Ventures. Есть что-то такое общее. Вот. То есть я имею в виду, что рок-музыка – это во многом инструментальное дело.
Да, я согласен.
А в России в силу каких-то искаженных причин, в силу, может быть, из-за вот того, что вы говорите все время о поэзии. У нас все время говорили о поэзии. Too much, я считаю. Да, рок-н-ролл – это в первую очередь музыка. Да. И вот ребята как раз делают акцент именно на этом.
Спасибо Александру Лепницкому. Мы на этом завершаем первую часть программы «Свобода» в клубе на Николиной горе. Рок-н-ролл на Николиной горе. Мы вернемся после новостей.
Радио «Свобода. Мифы и репутация». Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в понедельник в час ночи. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Ирака Багдаде произошел взрыв у здания правительственной газеты, сообщается о двух погибших и десятках раненых. В Октябрьском районе Грозного при разборе завалов разрушенного дома произошел взрыв, ранены трое рабочих, все они госпитализированы. Израиль призвал дружественные мусульманские страны направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Израильское руководство заявило, что приветствовало бы в частности участие в миссии военнослужащих Турции. 5 человек, включая 2 журналистов, были ранены этой ночью в городе Газа в результате израильского авиаудара по автомобилю прессы. Израильские военные заявили, что автомобиль двигался подозрительным образом вблизи района боевых действий. На Аляске министры обороны России и США Сергей Иванов и Дональд Рамсфельд обсудят сегодня сотрудничество между их ведомствами и вопросы международной политики. Министры также примут участие в мероприятиях, проводимых в память о программе «Ленд-лиза», в рамках которой во время Второй мировой войны США передавали Советскому Союзу вооружение, сырье и продовольствие. В Ингушетии вчера была обстреляна машина с военнослужащими. 3 человека погибли, 1 был ранен. Нападение произошло в районе границы с Северной Осетией. В Петербург из Донецка прибыл самолет, доставивший останки еще 35 человек, погибших в катастрофе Ту-154. Опознаны тела 82 погибших. В Москве пропала гражданка Конго, участница сборной этой страны по футболу. По данным посольства, девушка ушла из гостиницы 25 августа. С тех пор о ней ничего не известно. Молдавия отмечает 15-ю годовщину независимости. На Кубе, Ямайке и Кайманах объявлено штормовое предупреждение. В Карибском море набирает силу тропический шторм Эрнеста, который может перерасти в ураган.
Радио.
Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе на Николиной горе. Рок-н-ролл на Николиной горе. За нашим столом Александр Лепницкий, музыкальный продюсер, один из основателей группы «Звуки Му», ведущий программы «Еловая субмарина» на НТВ+. Анна Черниговская, рок-журналист, вдова флейтиста «Аквариума» Андрея Дюши Романова. Группа «Апстерс» – совсем молодые ребята, жители Николиной горы. Это Александр Воскресенский, Михаил Гостев, Олег Афанасьев, Володя Лепницкий и Филипп Горбачев. Ну, собственно, в перерыве мы спорили, пытались говорить о том, чем русский рок-н-ролл являлся для поколения 90-х годов и чем он является для нынешнего поколения рок-музыкантов, ну, то есть вот для группы «Апстерс». Мы с Анной Черниговской защищали поэтическую сторону, если я правильно помню. Как бы говорили, что она для нас значима. Вот рок-н-ролл Цоя и Гребенщикова, рок-н-ролл Башлачева и Мамонова – это очень важные вещи.
Мне кажется, что мы говорим немножко другое. Мне кажется, что мы отчасти повторяли нашу прежнюю как бы, мысль, тоже, которая уже звучала, что технически настолько отсутствовали возможности в 70-е и 80-е годы, то, естественно, что уровень поэтический был гораздо выше, чем музыкальный, и невозможно было требовать другого. А в 90-е годы, наоборот, группы, которые, грубо говоря, были воспитаны на там, зоопарке кино, звуках Му, аукционе, аквариуме, те, которые составили рок 90-х, они до некоторой степени поэтический русский рок завели в тупик. И совершенно очевидно, что для нового поколения, тех, кому сейчас 20, 17, 18, они не на этом уже были воспитаны, они, грубо говоря, перечеркнули это, может быть, слушали, но фоново. И их музыка проистекает из современной западной музыки, то есть это не музыка детей русских рок, российских рок-музыкантов, советских рок-музыкантов, а это в России современная музыка, которую надо сравнивать с тем, что происходит сейчас в мире, и выросла она из того, что происходило последние десятилетия в мире, а не что происходило в Москве или Петербурге. И мне кажется, что поэтическая линия российского рока, она, в принципе, естественным образом ушла в тупик, и если вот говорить, продолжать то, что говорил Филипп, что это и должно развиваться так, как бы, как себе представляют ребята, которым сейчас 18-20.
Спасибо, Аня Черниговская. Я как раз вот сейчас у сына рок-музыканта, у Володи Лепницкого, хочу спросить вот так вот тупо, вот что для него важно, текст или музыка?
Скорее музыка.
Ну, то есть Анна права, и никакой большой любви к рок-н-роллу 90-х вы не испытываете?
Нет.
Так, блистательный ответ, главный лаконичный у Владимира Лепницкого. Саша Воскресенский что-то хотел сказать.
На мой взгляд, слова играют не меньшую роль, чем музыка, а подчас большую. И я считаю, что русский рок, он должен существовать, так как рок – это все-таки музыка, скажем так, для большого круга людей, а не для какого-то узкого круга ценителей, любителей. Это музыка скорее популярная, чем академическая. И большинство людей, многие знают иностранные языки, но все равно русский язык, он остается для жителей России в большинстве своем родным, и он остается понятным, потому что все равно многие западные исполнители, они слушаются как раз ради музыки. И люди не вникают в смысл слов. То есть слова, они идут как бы вторым планом, как дополнение к музыке.
А вы думаете, вас будут слушать из-за музыки или из-за слов? Вот когда вы говорите «элитарная музыка», вы имеете в виду собственную музыку или какую-то еще?
Я имею в виду классическую музыку.
Ага.
Лена, я не использовал слово «элитарная», я назвал ее «академической».
Спасибо,
Саша. Я вас выхвачу на секунду право задавания вопросов. А скажите, пожалуйста, вот в вашей группе, кто понимает тексты английских песен тех групп, которые вы слушаете? Вот у вас здесь 5 человек.
Я думаю, большинство участников группы.
Я понимаю. Одно дело понимать слова.
Подождите, вот кто понимает, вот вы слушаете песню, кто?
Поднимите руку.
Раз, два, три, четыре, пять.
Пять человек. Теперь я приведу такую же статистику в моем, по крайней мере, поколении. Из таких же пятерых собравшихся, все пять рассказали бы, что в лучшем случае прочитают со словарем. Насколько я знаю, поколение как бы классической рок-музыки, вот Саша не даст соврать, по крайней мере, за питерский рок-н-ролл отвечаю, на все питерские группы толково знали английский язык два человека. Соответственно, я думаю, что каждый представляет свое поколение, достаточно репрезентативная выборка. Я думаю, что слушатели этой группы, их поколение, в массе своей понимают текст английских песен. Те, кто не понимают, они будут слушать группу «Блестящие». Так же, как в наше время, те, кто совсем не понимал, что там поет Петр Мамонов, они слушали свой «Ласковый май».
Спасибо, Аня Черниговская. И у меня, вот, может быть, вопрос к нам. Присоединяется группа «Бласт». Ребята приехали участвовать в концерте. У меня вот еще какой вопрос к Никлогорским парням, к молодым музыкантам из группы «Абстерс». Вот вы второй раз будете принимать участие в этом концерте, да? Для вас важно, что придут ваши друзья, что будет какая-то поддержка, вот эта вот вообще такая местная аура?
Ну, Филипп Горбачев. Я не представляю себе концерты без наших друзей и без зрителей. Потому что, по сути дела, все зрители наши друзья, так как это знакомые, соседи. Я считаю, что поддержка и аудитория для музыканта имеют очень большое значение.
А у вас нет соблазна из-за этого как-то не очень напрягаться? Все равно ведь друзья все равно полюбят.
Да нет, мне кажется, музыкант не имеет права на халтуру, даже если он играет в самом близком кругу друзей. Такой мысли не возникало даже. Это как-то немножко даже странно,
конечно. Лично мне кажется, что наоборот, играя для знакомой аудитории, нужно работать, может быть, даже лучше, потому что хочется показать людям, которые тебе близки по духу, и ты их знаешь, что-то лучшее и что-то более новое. Потому что знакомые люди, они, на мой взгляд, оценивают намного более строго. Они имеют возможность сравнить прежние выступления и нынешние. А случайная публика, она зачастую приходит один раз. Не имею в виду группы первого порядка, а молодые группы, как наша.
Спасибо, Саша Воскресенский. Вот Филипп Горбачев сказал в первой части программы, что рок-н-ролл жив и что социальный протест должен быть. А в чем в вашей музыке, в чем в вашем творчестве это выражается?
Я хотел бы еще сказать пару слов про поэзию в музыке. Мне кажется, что пик, расцвет поэзии, он как раз приходится на пик политических разногласий в обществе. Поэтому тематика русского рока 80-х, она перестала быть актуальной в 90-х годах. И это привело в тупик эту музыку, эту поэзию. Потому что это уже совсем была другая история, другая песня. И русский рок-н-ролл – это очень редкое явление, потому что есть русская песня, русская рок-песня, которую исполняли, я считаю, Гребенщиков с «Аквариумом Браво». Это все русская рок-песня. А рок-н-ролльные группы в полном масштабе, как она была на Западе, Россия так и не получила до сих пор.
Совершенно согласна.
Вот так молодое и взрослое поколение приходит как-то.
Второй вопрос, нужна ли она? Потому что это можно сравнить с ситуацией, как бы условно говоря, джазовой. Да, понятное дело, что есть люди, которые любят джаз. И как бы как любое направление может развиваться, так же, как может развиваться классический балет. Но как массовое явление. Каждое явление искусства относится к своему времени, тогда, когда оно может быть массово воспринято. И мне кажется, что было бы здорово, если бы, как вы же, Филипп, говорили, появился некий новый жанр, новое как бы направление, а не брошены были бы там все силы уже людей, которые иначе воспринимают рок-н-ролл, потому что, ну вот, наконец, у нас бы в России появился рок-н-ролл. Ну, не было у нас рок-н-ролла там, а в Америке не было Пушкина. Ну, и ничего плохого в этом не случилось. Каждая страна какие-то явления адаптирует к себе в полной мере, а в какой-то только уже как бы развитие наблюдает.
Спасибо, Аня Черниговская. Александр Лепницкий.
Вот я очень хотел уже второй год подряд пригласить на наш праздничный концерт, а на самом деле в какой-то степени оба эти концерта и этого года, и прошлого посвящены юбилею Николиной горы. Мы его празднуем 2 года. 80 лет Николиной горе. Первые пионеры, которые здесь начали рубить избы на том месте, где им определила партия и правительство, и с нуля начали здесь жизнь. Вот, собственно, празднуем юбилей нашего поселка. И «Бласт» для меня очень дорог тем, что мало того, что у них есть уже и родственные связи с никлогорцами, но при этом они играют ту музыку, которую сами никлогорцы именно всегда любили, потому что здесь все-таки жила в хорошем смысле элита советского общества, которая была не чужда голоса Америки, BBC и Радио Свободы, и, конечно же, слушали рок-н-ролл с 50-х годов. И, собственно, вот группа «Бласт», которая состоит не только из жителей РФ, а и из наших соседей, то есть эта группа в какой-то степени иностранцев по происхождению, они очень хорошо играют именно то, на чем выросли первое, ну, второе поколение никлогорцев, настоящий рок-н-ролл на родном языке и максимально приближенном к, что называется, к оригинальному варианту, собственно, трактовки. То есть именно берут за основу дух рок-н-ролла. Для меня это очень важно. Группа «Звуки Му» в свое время тоже на этой музыке воспитывалась.
Спасибо, да? Александру Лепинскому, который прекрасно представил группу «Бласт». Только вот я хотел бы уточнить, граждане другой страны. Это Грузия имеется в виду?
Болгария.
Болгария? Да, ребят, ну давайте, рассказывайте о себе, о группе. Во-первых, представьтесь.
Да, мы группа «Бласт», меня зовут Нэш.
Я Валя.
Влада.
Очень приятно.
И очень четвертый приятно. Человек куда-то ушел. Да.
Расскажите о том, какую музыку вы играете.
Это гитарная такая современная, как бы альтернативная, ну как это называется, это уже почти... Ну такая гитарная современная музыка, я так сказал, как детали тяжело.
Ну сказать по-модному, это ну инди-рок.
Ну да, инди-рок такой.
Угу. То есть, насколько я понимаю, для вас вообще мало актуален разговор о рок-н-ролльной поэзии. Мы тут, собственно, минут 40 уже пытаемся выяснить, что для рок-н-ролла главное, текст или музыка, это если упрощать. И говорим о том, что современные музыканты, вот, например, здесь Саша Воскресенский из группы Upstairs, ну, совершенно молодые люди, да, что их больше интересует инструменталы. Они больше слушали современную западную музыку, рок-н-ролльную, чем русский рок конца 80-х, начала 90-х годов. У Оли Сагарёва хотела...
Я просто могу сказать, что мне кажется, я понимаю, почему это происходит, потому что исторические корни того, что мы называем рок-н-ролл, это не музыкальный жанр, а все-таки именно было движение, действительно основанное в Америке, в том числе, в первую очередь, основанное на социальной проблематике. Вот, например, Боб Дилан, он рокер или нет? У него с музыкой, в общем, в принципе, вообще большие проблемы. Человек поэт. И для миллионов людей, так сказать, огромное, так сказать, значение миллионы людей придавали там стихам, которые он писал, словам, которые он говорил, потому что именно содержание этих слов, оно, так сказать, что-то людям давало. Но вот, скажем так, американский рок, вот, так сказать, вот такой ранее основной, он весь все-таки был замешан на желании что-то сказать. Протест против войны во Вьетнаме, протест против там еще чего-нибудь там, я не знаю. Мне всегда казалось, что это в первую очередь социальное явление, которое тогда просто было более актуально все-таки обсуждать темы. А сейчас просто музыка стала каким-то более актуальным, наверное, самовыражением, что для этого поколения, для нынешнего, как бы вот этот протест, он, ну, просто им как бы не очень-то обязательно против чего-то протестовать. Это необходимость протеста снизилась. У них как бы чего-то нет. Ни Вьетнама, ни ощущения острого какого-то своей задействованности в политике, в обществе до такой степени, чтобы этот как бы, это текстовое содержание, этот текстовый протест был настолько необходим.
Вот это было выступление Ольги Сагарёвой. Я бы только сказала, что у современных людей и музыкантов есть у американцев Ливан и Афганистан, а у русских Чечня. Но почему-то довольно мало такого рок-н-ролла протестного. Ну, собственно, второго Боба Дилана нет. Это правда, это правда. Все-таки давайте, пускай музыканты поговорят. Я бы хотела, чтобы вы сказали, вот для вас, знаешь, вообще есть социальный протест? Или
знаете,
как-то...
Да, вот я сейчас тоже слушал, конечно, все это правильно, но в первую очередь это шикарная музыка. У того же Боба Дилана, вы меня простите, есть вещи там, ну, куча у него вещей, которые слушаешь. И в первую очередь это шикарное музыкальное произведение. У тех же, ну, у любых групп, которые мы, наверное, все знаем, в первую очередь у них потрясающая музыка, потрясающая песня. Поэтому как бы для меня все-таки изначально все-таки это... Но это музыка, в первую очередь.
Ребята, а скажите, не в этом ли причина того, что вы довольно мало, насколько я знаю, в России работаете, и довольно много в Англии и в Америке?
Нет, ну, просто здесь как бы нету пока. Мы играем здесь в клубах, да, где вот такая чуть-чуть продвинутая молодежь собирается, где вот это понятно. А в целом, это, вы знаете, я считаю, что просто этой культуры в России нет.
Культура рок-н-ролла в целом?
Да. Вы знаете, да? Вот я не против поп-музыки и русского рока, и рока, где поэзия преобладает. Но вот в таком понимании, вот как рок-н-ролл, так вот традиционно, да, там начиная от 50-х, 60-х, 70-х, даже современных, ее просто здесь ее нету, и она не пропагандируется, она не воспитывается. Все что угодно, кроме этого.
А вот Саша Воскресенский с этим согласен? Молодое поколение.
Я хотел сказать, во-первых, насчет той музыки, на которой воспитывается наше поколение. Я не хочу говорить, что я являюсь ярчайшим примером. Я не воспитывался на западной рок-музыке. Может быть, это большой минус для меня. И большинство моих друзей, они тоже воспитывались не на западной музыке, а на поздней советской, скажем так, и уже на российской музыке. И мои сверстники в большинстве своем, они любят русскую музыку, то есть такие имена, как Башлачев, Цой, Гребенщиков надо было, конечно, поставить на первое место, они не являются пустым звуком. Говорю, я очень люблю Вадима Степанцова, и притом не его опусы с Бахыт-Компотом, это, скажем так, поздний Степанцов. Любимое мое – это его совместное творчество с группой «Лосьон». И темы, поднимаемые на этом альбоме, они близки, я думаю, были для
той аудитории целевой, для которой это записывалось. То есть это для поздних советских панков было. Сама группа «Лосьон» — это панк-группа, но она была в конце 80-х довольно известна среди любителей панк-музыки на Арбате. И уж раз я начал говорить, хотел бы сказать насчет слов нашей группы, насчет текстов. Я пишу стихи, так сами стихи, которые со временем трансформируются в тексте, но мои стихи, они не увязываются с творчеством группы, с концепцией группы. Есть что-то у них как раз от Степанцов Лосьона.
И для аудитории из молодых панков?
Ну, наша группа не является панк-группой.
Спасибо Александру Воскресенскому. Свобода в клубе на Никольной горе. Рок-н-ролл. Музыканты группы «Blast» к нам присоединились, и Александр Воскресенский из группы «Upstairs». Ну хорошо, вот молодежь играет для панков, а может быть и для каких-то продвинутых, а молодых людей. Вы сказали, что вы играете для клубной аудитории. Ну, я да, правильно вас понимаю? Да? А на чем вы воспитывались? Какие фигуры для вас являются культовыми, я бы сказала, в рок-н-ролле?
Я лично, вот я, честно, я воспитывался как бы на западной музыке. Вот тот же Боб Дилан, Джон Леннон, Джим Моррисон, Ху, Лед Зеппелин, Битлз, да, в общем, вот так как бы.
А вы, ребята, вы поддерживаете эту линию?
Абсолютно поддерживаю, да.
Ага. Но ведь для Битлз и для Роллинг Стоунс текст довольно важная составляющая, насколько я понимаю.
Да, конечно. Это...
Ну, нельзя поделить монету на две, правильно? Там есть одна сторона, а есть другая, которая как бы...
Конечно, текст — это важно. У них потрясающие песни есть. Вот в этом текст и плюс песня, допустим, тот же... Ну, тот же Imagine. Гениальный текст, ну, какая мелодия самая. Это же такая вот, есть такие вещи. Mm-hmm. Вот это... А почему-то... Вот когда я начал, какой иногда, а вот все-таки мне кажется, что все-таки русский рок, он чуть-чуть страдал мелодическим, как, ну, мне так кажется, может, я не прав, но вот, не хват, вот не знаю. Я жил в Америке с 91 по 94, играл в группе там, я вернулся в 95 году. И вот тогда была потрясающая ситуация, потому что тогда не было вот каких-то этих галимых радиостанций, вот этих 25 шансонов. Было куча шикарных групп, народ абсолютно в правильном направлении вот шел. Честно, вот я были группы, которые могли бы на мировом уровне выступать.
А какие, например?
Допустим, группа «Вино» из Санкт-Петербурга была гениальная группа. Группа «Маленькие помощники мамы», группа «Мэджик». Как-то все это вот после кризиса, как-то все это... Какой-то пошло все другое. Там наша музыка, наше радио. Но нету музыки нашей и чужой. Понимаете, Imagine, он понятен во всех странах мира. Потом пошло это форматировать. Знаете, мы много ходили и к продюсерам. Там к нам подходили, ребята, все отлично, только надо петь по-русски. Ну почему? Ну это же неотделимо, раз мы так видим. И вот после этого как-то все сломалось. И все это... Просто эти группы, они не выжили, понимаете?
Появилось. То есть формат
и угробил? Угробил формат и какой-то такой, что вот именно по-русски какой-то. Раньше коммунисты хоть запрещали, но эти бедолаги тупо запрещали, поэтому я помню, там в Череповце, там я много ездил, бывало, там люди слушали реально отлично, покупали из-под полы пластинки. А сейчас вроде все свободно, но какой-то есть, что там человек 10 заправляет вкусом всей страны, и вот и все. Вот это самая большая беда.
А что делать? Как эту ситуацию можно изменить?
Можно я скажу в защиту российской музыки?
Саша Воскресенский, пожалуйста. Я думаю, что у нас сейчас выступает не против российской музыки, а против наслаждения определенной вкусовщины.
Насчет современной музыки, насчет нашего радио упомянутого. Артисты, выступающие на нашем радио, они не являются какими-то бесталанными людьми или ширпотребом. У многих из них есть достойные произведения, но их не так много. На мой взгляд, не бывает такого, что идут только гениальные произведения. Бывает ширпотреб, которым гениальные вещи разбавляются.
Я хочу уточнить, я ничего против, я говорю, что просто надо, чтобы открыто все было. Пусть будет и это, и то, но пусть будет это, правда, хороший рок-н-ролл.
Пусть люди сами выберут.
Вот мы сейчас занимаемся, здесь такой клуб «Кризис жанра» в Москве. Мы там каждую субботу делаем вот такие, у нас играет абсолютно, значит, как три группы выступают. Выступают так, в основном англоязычные группы. И идет там рок-н-ролльная дискотека, то есть пауза. Такой стандартный английский вариант. Это в любом английском клубе там вечеринка начинается, 4 группы выступают. Я вам скажу, что есть столько шикарных групп, вот, которые у нас играют, не потому что они у нас, им негде играть, понимаете, им, даже если они клип снимут, песню, их никто нигде не поставит, они не интересны никому.
Слушайте, а есть
талантливейшие
же...
люди, которые мы отслушиваем, мы смотрим на их концерты, мы восхищаемся, честно,
а кто вот реальные будет, звезды. Кто их будет продюсировать? Ведь группа Тату, я прошу прощения, запев по-английски, заняла какие-то топ-позиции в англоязычном мире.
Я не знаю, кто их будет продюсировать. Знаете, все-таки, наверное, надо, чтобы...
Есть ответ.
Александр Лепницкий.
Совершенно очевидно, что у нас в музыкальном мире гораздо меньше талантливых продюсеров, чем талантливых музыкантов. Вот в чем дело. Дело в том, что на Западе эта история ведется из конца 20-х годов и сформировался, собственно, из поколения в поколение институт продюсеров. Это большой очень бизнес. А у нас он получил какое-то уродливое развитие. Собственно, там уже лет 40 командуют парадом одни и те же люди.
Правильно.
Это такая вот страна, где все возвращается туда, откуда мы начали. Вот к Кобзону.
Да.
40 лет на арене. Вот, и почти вся эта команда. Вот, и они, конечно, не уступают своих командных позиций.
Спасибо, Александр.
Насчет кто мог бы выступить в качестве продюсера, я думаю, что, как обычно, в основном продюсеры и там звукорежиссеры и так далее. Это люди, которые мало или много до этого занимались музыкой. Ну, кто-то устанет быть музыкантом, дай бог, кто-то прорвется, там, заработает деньги каким-то там способом, может там вложить в какой-то группе. Вот так, как-то потихонечку, как создавалось везде.
Время принесет, наверное, если... не знаю.
Спасибо, ребят. У меня, в общем, последний вопрос. Вот только что прошли такие довольно пафосные рок-н-ролльные фестивали, как «Нашествие» и «Маус». А, собственно, какое место в этом бесконечном русском опен-эйре занимает фестиваль на Николиной горе, и как вы себя в нем чувствуете?
Знаете, наверное, самое лучшее место занимает, я скажу честно. Потому что, как Саша сказал, на самом деле все отсюда и начиналось, по большому счету. Все-таки здесь люди с каким-то правильным пониманием. Нам очень приятно здесь быть. Спасибо Саше Лепницкому за то, что пригласил. И всегда будем рады участвовать в таких топовых фестивалях. На самом деле мы так считаем.
Спасибо, Наш. Ребята поддержат его?
Абсолютно. Да.
Спасибо вам. Спасибо. Саша Воскресенский, пожалуйста.
Лично для меня фестиваль на Никольной горе, он занимает первое место. И даже как для слушателя. Потому что такие мероприятия, как «Нашествие», мне кажется, что люди туда едут как раз, вот как сказал Филипп, напиться, потому что, ну, для многих людей это действительно прекрасная релаксация. То есть люди приезжают, как там, 3-4 дня длится рок-фестиваль «Нашествие», люди приезжают, живут в палатках, они напиваются до свинячьего визга, валяются в грязи, и многие из этих людей, они оставшиеся 362 дня в году ведут обычный образ жизни, может быть, в чем-то даже аскетический.
Знаете, я бы хотел добавить, да, вот, что вот вы спросили, что посмотрите, когда собирается, допустим, условно, в Лондоне «Королева» там собирает, кто там выступает? Там выступает Эрик Клэптон, Пол Маккартни, там Оазис. И посмотрите, кто выступает, когда наша элита собирается. Вот и все.
Спасибо. Наш заключительное слово Александр Лепницкий.
Ну, я не был бы так суров в оценках вот этих наших больших open-air, начнем с того, что там, скажем, большой фестиваль «Крылья» делает мой старинный друг и большой эстет Михаил Капник, который привозил «Роллинг Стоунс» в Москву и разорился на этом печальном событии из-за того, что грянул дефолт, как известно. Поэтому, конечно, каждый народ достоин того правительства, которое он имеет, и каждый народ достоин той массовой музыки, которую он имеет. Да, это отражение вот того же, вот того самого ГУЛАГа, общий уровень этих фестивалей. Но, тем не менее, я хочу сказать, что уровень этих фестивалей с каждым годом растет. И на тех же «Крыльях» выступал и гип-поп, и на том же «Максидроме» выступали Франц Фердинанд и другие отличные группы. А скоро выступает и безусловный, в общем-то, законодатель эстрадной моды, да, у нас на Ленинских горах. То есть я считаю, что мы потихонечку все-таки в этот процесс-то мировой попадаем и едем уже по накатанной. И тогда, может быть, и наступит время для таких групп, как Blast, и для их вот питомцев, которых они отлавливают у себя в клубе. Вот на этом я бы хотел попрощаться.
Я сказал Некрасу, только жить в эту пору прекрасно. Не придется ни мне, ни тебе.
Можно я в оправдание своего радикализма скажу, что я говорю только о фестивале «Нашествия», так как «Крылья», «Максидром», они не имеют такой площадки, находясь посредине поля, и аудитория там приходящая, не та аудитория, которая остается ночевать.
Ну, ладно, ладно. Я тебе могу сказать, что на Гластонбери люди живут там 5 дней, и все там в порядке. Да. Живут в палатках и пьют, а музыка там экстра-класса. И проходит фестиваль там 40 лет подряд.
Угу. Это были Александр Воскресенский и Александр Лепницкий. «Свобода» в клубе на Никольной горе. Рок-н-ролл на Никольной горе. Мы сейчас пойдем его слушать вместе с основателем этой программы, да, музыкальным продюсером Александром Лепницким, одним из основателей группы «Звуки Му», ныне ведущим программ, музыкальной программы «Еловая субмарина» на НТВ+, с группой «Blast», с группой «Upstairs» и с группой «Вивисектор», которые были за этим столом, а также с музыкальными журналистами Ольгой Сагаревой и Анной Черниговской. Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень», 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень», о том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре, следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».